Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это моя ежевечерняя программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и всего интересного, что может привлечь внимание. Но сегодня много чего привлекает внимание. Знаете, я хочу вам сказать, что я обычно начинаю с украинских новостей. И мне очень тяжело всегда начинать с украинских новостей. То не в мер, так змерз. Вы уже, наверное, заучили эту поговорку украинскую. Не умер, так замерз. Не замерз, так умер. Вот это вот украинское слово «негаразды», «неприятности». Анатолий мне написал, Гордон тоже озвучивал даты окончания войны. Вы понимаете, Анатолий, это же не я их озвучиваю. Это Трамп их озвучивает. И, конечно, в этом мы еще вернемся, естественно, это одна из центральных тем. В этом есть определенная провокативность, только мое отличие, что я написал это с некоторой иронией. Почему? Потому что это не я говорю про 8 число, это говорят американские высокопоставленные чиновники, учитывая то, что санкции должны быть введены 8 числа, вот эти вот бесконечные, ужасающие, страшные санкции, то необходимо, чтобы Россия, если она не хочет этих вторичных санкций, подчеркиваю, это санкции будут не на нее впрямую, а на те, кто покупает углеводороды. То есть Индия, Китай в основном. Кстати, сегодня жуткие санкции Трамп наложил на Бразилию. Андрей Вимер пишет, ну что, поехали, сегодняшняя цель 20 донатов. Ну, я, конечно, в восхищении от вашей вчерашней игры, когда вы там по доллару сбрасывали. Ну, смотрите, это ваша игра. Если хотите, можете этим заниматься. Андрюша, в любом случае, спасибо тебе большое за донат. Так вот, я хочу вам сказать, что знаете как, человек ведь пытается избавиться от каких-то мучительных эмоций, как-то пропустить мимо ушей какие-то мучительные трагические новости. Вы помните, какая была бешеная история, связанная с гибелью 11 человек в Киеве? Ну, в общей сложности 11 детей. А сегодня 17. Ну, не детей, разных. В том числе мальчик погиб, юный спортсмен. И вот мне сейчас надо это все вам читать. Тяжеловато, поверьте мне. Не сахарная история. Анаме, спасибо вам большое за донат. Очень признателен. Ну, Алексей Пащенко пишет, Путин сегодня обратится с важным заявлением. Наверное, она будет содержать ответ на угрозы Трампа. Российские СМИ со ссылкой на Пескова. Ну, вы понимаете, Андрей, в этом мы уже знаем, что прозвучит в этом заявлении. Понимаете? Мы уже все с вами знаем. Россия не покорится. Вперед, все цели СВО будут достигнуты. Я сомневаюсь. Ну, знаете, можно сказать, а может быть он скажет, мы как жест доброй воли прекращаем бомбардировки Украины. Он может такое сказать? Может. Но у меня вопрос. А почему? Ну вот они принимают сведения, санкции. Принимают к сведению. Говняшка Медведев хамит и, так сказать, Трампу. Почему они вдруг должны заявить, что они прекращают войну? Я вам сегодня прочитаю, что обозначает прекращение войны. Это очень сложно, я много раз рассказывал, это очень сложная история для Владимира Путина. Что делать с минимум 300 тысяч военных? Может быть, лучше тогда продолжать войну или нападать дальше, там, на Эстонию? Вот Киев, тревога. Видите, пишет Александр Гиряков. Ну ладно, давайте, хотя все знают, но тем не менее, никуда не денешься. Количество погибших от российского удара по Киеву возросло до 15 человек. Пострадавших 145. Я буду читать только заголовки. Кстати, в Киеве завтрашний день объявили днем траура. Россия атаковала жилой дом в центре Краматорска. Есть погибшие и 11 пострадавших. Мальчик, который погиб, занимался карате. Кошмар. А вот говняшка Медведев, который всякое говорит, вы знаете, честно говоря, меня зацепило. Знаете, что зацепило? Не Медведев шизанутый, а меня зацепила совсем другая история. Они, понимаете, они попадают в болевую точку Трампа. Ведь, я не знаю, в курсе ли вы, сегодня у меня был Тарас Жавтенко, который рассказывал про невероятные усилия Медведева. Медведев же, он же дружит с интернетом, как это теперь называется. Как Медведев лез во все дыры, чтобы оставлять свои комментарии. То есть его банят, а он лезет. Его банят, а он лезет. По-английски, там. И вот, мне кажется, большая ошибка Дональда Трампа, что он напрямую отвечает Медведеву. Понимаете, это его вторая ошибка после первой ошибки, когда он снес блокаду Путину и поговорил в общей сложности с ним 6 раз. Не надо это делать. Ну, там он говорил, у него была цель понятная. Все было ясно. Но вот гнусная вошь Дмитрий Анатольевич Медведев. Зачем его замечать? Не царское это дело, а этот, в общем, царь, да, я так понимаю. Ну вот Рубио. Государственный секретарь США Марко Рубио отверг угрозы заместителя председателя Совета Безопасности Медведева на фоне объявленного Москве дедлайна для прекращения огня. По мнению Рубио, Медведев, по сути, не является важной фигурой в российской политике. Он не принимает... Правильная, очень правильная тональность. Ты вошь. Только Путин чуть большая вошь, а ты чуть меньшая. Вот моя мама, когда находила вши, она... у нее были прекрасные ногти, она так их цик и... Он не принимает решений, он не участвует ни в каких встречах или переговорах, которые мы проводили. Госсекретарь напомнил, что Медведев был 4 года президентом России, но назвал его временным заместителем Путина, поэтому я бы не назвал его важным лицом, принимающим решения. Но с другой стороны, очевидно, что когда-то он занимал эту должность, и до сих пор имеет определенную роль во власти. Его слова будут иметь влияние в той мере, в которой он является провокатором. Он усомнился, что слова Медведева являются официальной позицией России, добавил, что они вряд ли будут иметь какое-то значение. Ну, это правильно, только вот видите, он, ну, он, так сказать, пишет, он как-то признает его хоть какую-то роль, его слова. Он заместитель председателя Совета Безопасности, он... Это синекура, он просто сидит, у него кабинет, и он получает зарплату. Он ничего не делает, он ни с кем не встречается. Глава Минобороны Болгарии прокомментировал включение в список русофобов. За Болгарию взялись. Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов, комментируя... Игорь Влас, спасибо вам большое за чашку кофе. Я вам очень признателен. Вы мне желаете сил, я вам тоже желаю сил. Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов, комментируя включение в список русофобов Министерства иностранных дел РФ, призвал не отвечать на кремлевские провокации. Если отстаивание международного права и осуждение введения завоевательных войн является русофобией, то я не считаю, что 143 страны, которые осудили на Генеральной Ассамблее ООН российскую агрессию, являются русофобами. Абсолютно правильно. Я смотрю последние новости. Трамп решил отложить на 30% тарифы против Мексики на 90 дней. Ну, я надеюсь, что с Россией этого не будет. С Россией зашло слишком далеко. МИД Литвы вызвали представителя РФ из-за обстрела Киева. Ну, это слабо, конечно, понимаете? Это слабо. К этому привыкли и к обстрелам. И хотя завтрашний день объявлен траурным, дело заходит слишком далеко. Ну, теперь давайте, я много засейвил для вас. Знаете, что я хотел начать? Я хотел начать с замечательного диалога. Про нашу с вами жизнь. Давай просто лежать на кровати. Я поглажу тебе спину и пожалуюсь, какие все говнюки. А ты крепко обнимешь и скажешь, что они сгорят в аду. В страшных муках? В страшных муках. Постепенно... Вскрывается всякая разная информация о первых часах войны, нападения кровавой Российской Федерации на Украину. Кремль предлагал Киеву сдаться в первые часы войны. Разнообразные медиаресурсы и телеграм-каналы вчера залпом выдали следующее сообщение со ссылкой на авторитетную британскую газету Financial Times. Кремль позвонил в Киев в первые часы полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить Киев признать поражение. Зазвонил телефон Ермака, на линии был заместитель главы администрации Путина Козак. Он посоветовал Ермаку убедить Зеленского сдаться или быть готовым встретить всю мощь российской армии. Как сообщает Financial Times, глава офиса украинского лидера ответил Козаку «пошел ты» и бросил трубку. Между тем, как утверждают достоверные источники, было все с точностью наоборот. 24 февраля 22 года в 12:30 Ермак позвонил Козаку, в кабинете которого в это время находились 4 сотрудника администрации президента РФ. «Что мы можем сделать, чтобы остановить это безумие?» – спросил Ермак. «Я на связи с Арахамией, глава фракции президентской партии «Слуга народа». «Нужно немедленно выходить на переговоры», – ответил Козак, отвечавший тогда за контакты с Украиной. Никакой театральщины при этом не было, никто никого не посылал и трубки не бросал. Между тем, хорошо известно, что именно Дмитрий Козак был единственным членом российского руководства, кто выступил на знаменитом теперь заседании Совета Безопасности России 21 февраля 2022 года с пространным заявлением, обосновывающим ошибочность решения о начале военных действий в Украине. Его выступление изъято. Ошибочность. Просто здесь очень важное слово «ошибочность». То есть цели уничтожить Украину, убить украинцев остаются, просто ошибочность нападения. Надо это делать другими средствами. Когда-нибудь мы узнаем, что было на самом деле. Финансовые новости довольно интересные, все не очевидно. Мы с вами привыкли к тому, что самая богатая компания – это Apple. Ну, мы говорим, что самый богатый человек – это Илон Маск, но это не относится к компаниям. У него компании сепарированы. Так вот, капитализация Microsoft – впервые превысило 4 триллиона долларов, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Microsoft стала второй компанией в мире, чья рыночная стоимость достигла такой отметки. А первое место занимает американская NVIDIA. Ну, вы знаете, выпускающая видеокарты и так далее, она много чего выпускает. Тут дело не в этой сумме. Тут дело в другом. Вот чем занимается мир и чем занимается Россия. NVIDIA выпускает прекрасные видеокарты, на которые везде. Microsoft, мы с вами знаем, что она выпускает. Вот у меня Lenovo на Windows 11. Россия выпускает две продукции, два вида продукции. Ненависть и войну. Больше ничего. Все остальное не получается. Теперь откуда вот 8 число? Я вам хочу сказать, что в принципе 8 число мне не очень понятно. То есть, я вот сегодня даже мне позвонил Сережа Багро, мы с ним разговаривали, и он говорит, ну что, 8-го, значит, празднуем окончание войны, шампанское я купил, он говорит, поставил в холодильник. Я говорю, погоди, 8 числа должны быть введены санкции. Я нигде не видел упоминания, что Трамп требует 8 числа, до 8 или 8 прекратить войну. Я не слышал этого. Тем не менее, оказалось, что это правда. Соединенные Штаты заявили в Совете Безопасности ООН. Вот откуда это появилось. В Совете Безопасности ООН. Что Трамп намерен заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа. Об этом сообщает Reuters. Ну, позвольте выразить крайнее удивление. Трамп намерен заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Войны! Войны! Всей войны! К 8 числу. Вы меня простите, я не понимаю. Да, думаю, и вы не понимаете. Как принято говорить, с какого бодуна. То есть, у меня нет сомнений, что это заявление, тем более в Совете Безопасности ООН, имеет под собой какие-то основания, но я не понимаю, какие. Ну вот, может, сегодня действительно Владимир Путин скажет, что война прекращается. Но я не понимаю, зачем ему это надо. Он что, так уж боится эти санкции, которые будут? Но они же сказали, что им плевать. Ну хорошо, им не плевать. Но что такое случилось, что сегодня там спешно или до 8 числа, то есть остается 8 дней, должна закончиться война? Я не понимаю. Вы понимаете? Напишите мне здесь. Какая может быть причина? Совершенно непонятно. Интересно, что в ТикТоке меня постоянно приглашает на свой эфир Российская Федерация. Знаете, там канал называется Российская Федерация. Идите вслед за русским кораблем, Российская Федерация. Вот пояснение. Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина достигли мирного соглашения к 8 августа, заявил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли. Ну, хочет. Я тоже много чего хочу. Непонятно. Значит, помните мультик «Том и Джерри»? Там Том гоняется за мышонком с мухобойкой. Он все время гоняется за ним с мухобойкой. Он ударяет, а когда ударяет, то мухобойка, помните, прогибается, и там мышонок показывает ему вот так. Он поднимает, мышонок бежит. Он опять ударяет, мышонок делает вот такое движение. Ну, в общем, короче говоря, Путин, наверное, действительно принял решение посадить всех россиян. То есть он строит, ну, можно так сказать, ГУЛАГ, Россию как ГУЛАГ. Вы помните, появилась идея, что уголовный срок, тюремный срок, дается не за чтение неправильного материала в интернете, а за поиск. То есть, если ты искал, там, написал фамилию Навальный, ты же ищешь информацию про Навального, а Навальный террорист. Значит, тебе дается срок. И все говорили, не, ну этого не может быть, но он не может это. Читаю, Путин подписал закон о запрете на поиск материала в интернете, который Минюст считает экстремистским. Вы знаете, есть такой сумасшедший депутат Андрей Клинцевич, такой ярый сторонник войны. По-моему, он часто принимает участие у Соловьева в его программе. Ну вот Клинцевич, такая необычная фамилия, я его запомнил. Но он у меня не на виду, потому что эти... достойные сыновья Дмитрия Медведева, та статья, я ими не очень интересуюсь. Кино интересуюсь, музыкой интересуюсь. Но вот слушать их. И вот пишет Z-канал. Со ссылкой на данные разведки Андрей Клинцевич заявил о скором комбинированном ударе ВСУ по Москве и, возможно, по Санкт-Петербургу. Это, по его словам, практически неизбежно. Вчера у меня был разговор с офицерами нашей разведки, которые все видят в глубине противника. Он говорит, к сожалению, Москве приготовится. Противник 100% сейчас сымитирует, что мы не договорились, и будет давить, заявил эксперт в эфире Вести ФМ. По его данным, столицу России ждут беспрецедентные комбинированные атаки по 500-600 дронов в сочетании с ударами ракетами «Нептун» с дальностью полета до 1000 километров и «Сапсан» с дальностью полета 700 километров. Якобы полетные задания уже зашиты в их системы наведения при помощи инструкторов из стран НАТО. Уважаемый Иван Меркло, вы написали на, по-моему, я так понимаю, немецкий, на немецком языке, или я не понимаю, что это, ну, по-моему, немецкий. Но я немецкого не знаю, поэтому не сочтите за просьбу, напишите, пожалуйста, переведите в переводчике. Я этим заниматься не могу. Женя Александрова. Женя Александровна, большое вам спасибо за донат. Благодарю вас за поддержку независимого канала. И вы знаете, наверное, пора уже приступить к этому. Я сегодня прочитал статью вот в украинской передаче, которая у меня была, тиктоковцы это видели. Но там выражается удивление. А где наши ответы? Непонятно. Где ответы? Ну, может, пора уже как-то ответить весьма серьезно? Ну, то есть мы бьем, это понятно, по их производствам и так далее, да? Но мы все равно, вот мы жалеем мирное население, чтобы оно не пострадало. А что такое удары по Москве? Это в том числе удары по мирному населению. Понимаете? Вот да, но как быть, если они бьют по мирному населению? Вот 17 человек полегло сегодня. Маленький мальчик. Ну то есть как? Мы вот... Нет, ну это война или не война? Нет, Григорий Верба, а нечем ударять. Ваши 5 восклицательных знаков не производят на меня впечатление. Есть чем ударять. Есть. Просто Европе не понравится. Вот понимаете, чем мы отличаемся от Израиля? Они насрали на Европу. И в большей степени и на Трампа тоже. У них есть национальный интерес. Просто Европа скажет, ой, вы ударили по мирному населению. Понимаете? Это же мирные люди, они же не держат в руках оружие. Все россияне держат в руках оружие. Это оружие называется деньги. Это оружие называется не замечать войну. Это оружие называется смотреть мирные сериалы. Это оружие называется отворачиваться, когда независимые средства массовой информации, которые они смотрят в интернете, сообщают о гибели 17 человек в Киеве и показывают разбитые дома. Сколько это будет продолжаться? Политика России остается прежней. Они нашли себя в новых реалиях. Да, они не могут дойти снова до Киева и до Одессы. Но они могут сеять страх каждый день. Правда, у них не очень это получается. Они хотят украинских беженцев. Они хотят обезлюдевшую Украину. Ну, самый богатый человек в мире. Я вообще не понимаю, как он живет с точки зрения... Ну, Илон Маск, я имею в виду. Мы будем возвращаться к войне, туда-сюда. Просто такой парадокс. Состояние Илона Маска превысило 400 миллиардов долларов. Это, понимаете, это уже то, что ты уже деньги не считаешь. Эксперты считают, что в 2027 году он станет первым в мире триллионером. Согласно Forbes, общая стоимость актива предпринимателя достигла 412 миллиардов долларов. Это значительный рост, потому что осенью 2024 года его капитал составлял 251 миллиард. По оценкам аналитической компании, такой-то при сохранении текущих темпов роста, превышающих 120% в год, к 2027 году Илон Маск станет первым человеком в мире, чье состояние достигнет триллиона долларов. А месяц назад компания Маска Neuralink сообщила об успешном эксперименте с имплантом Blindsight для восстановления зрения. За три года до этого предприниматель потратил 40 миллиардов долларов на покупку Twitter, чтобы доказать наличие сговора между Демпартией и технокорпорациями. Дальше автор, который Дмитрий Милин, написал вот так. Только при капитализме возможность стать самым богатым и влиятельным человеком на Земле благодаря труду, таланту и службе общества. Если бы я видел сейчас Дмитрия Милина, я бы сказал ему, что он категорически ошибается. Потому что в России капитализм. Россия-то выживает сейчас ровно потому, что в ней рыночная экономика. И формально ты можешь заниматься чем угодно. Но мы знаем, чего в России нет. Закона, судов и, самое главное, выборов. Вот и все. Валентина, спасибо и вам. Она пишет, спасибо за эфир, вы для нас член семьи. Ну, спасибо вам большое. Пишет Алексей Черемушкин. Вот вопрос. Вот Трамп, он задает правильный вопрос. Вот Трамп, он же предложил невероятные условия Владимиру Путину для того, чтобы тот выполнил войну. Ну, стелился. Вы помните, уже не буду перечислять. Трамп предложил Путину реальную победу над Украиной, Путин отказался. Почему? Atlantic Council объясняет так. Трамп предложил сделку оставить оккупированные территории, запретить Украине вступать в НАТО, снять санкции. Он даже задумался о признании аннексии Крыма, но Путин сказал нет. Путин думает, что победит. Русская армия наступает, Украина теряет боеприпасы, Запад тянет с поддержкой. Зачем ему останавливаться? Военная экономика России работает на полную. Фабрики круглосуточно штампуют оружие. Солдаты получают большие деньги. Нефть и газ отправляются на глобальный юг. Окружение Путина обогащается. Путин боится мира. Если 300 тысяч демобилизованных солдат вернутся домой, вас ждет вспышка преступности, как после Афганистана 90-х годов. Путин видит в Украине угрозу. Свободная Украина может свергнуть империю, как Берлинскую стену 1989 года. Путин не хочет заключать сделку, он хочет уничтожить. Россияне насильно раздают паспорта, строят лагеря, уничтожают язык и культуру. За Путина. Если Украина выживет, Россия проиграет. Он играет в тотальное разрушение. Даже капитуляция Трампа Крыму, то, что он, помните, говорил, что признает, его не остановил. Только поражение или его смерть может остановить эту войну. Так он написал. Тут есть нюанс. Мы же не знаем, чего там сегодня эта моль произнесет. Но мне... Дождь опять, да? Но мне слабо верится, что это будет приглашение к окончанию войны. Разные новости, которые надо знать. Санкции не действуют, но государственные НПЗ Индии остановили закупку российской нефти после угроз Трампа. Индийские государственные НПЗ остановили закупку после введения американских пошлин. Закупки приостановили, дальше идут индийские названия, невозможно. Вместо этого заводы начали закупать сырье из Западной Африки и Ближнего Востока. CNN со ссылкой на источника в американской администрации. Двоеточие. Угрозы Трампа установить тарифы до 100% на индийские товары за то, что Нью-Дели снабжает военную машину Кремля, скупая почти половину всего нефтяного экспорта Российской Федерации, не являются переговорной тактикой. Ну, имеется в виду, что сделают. Казахстан отдал Китаю вместо России контракты на строительство двух атомных электростанций. Кремль анонсировал заявление Путина. Про это мы уже слышали. Трамп, принимая решение и формируя позицию по конфликтам в Газе и Украине, в основном руководствуется двумя факторами. Информация из телевидения и советы жены Мелани, пишет Independent. Ну, не думаю, что уж прямо так. BMW доходы в Германии, компании, ну, BMW, за первое полугодие упали на 29%, а продажи снизились на 8%, что стало третьим подряд снижением для мюнхенского автоконцерна. Это лучшие показатели немецкого автопрома, так как у Audi прибыль упала более чем на треть, Porsche более 90%, как такое может быть? А у Мерседес больше, чем вдвое. Господи боже мой, я тут на прошлой неделе меня покатали на новом BMW. Космос какой-то, просто какой-то космос. А кто это мне прислал? Я буду очень... Ольга Толубенко. Дорогая Ольга Толубенко, спасибо вам большое за донат. Вы его бросили в PayPal. PayPal – замечательная история. И я вам очень признателен. Значит, в Украине был грандиозный скандал. Давайте чуть-чуть о нем поговорим с помощью Виталия Портникова. Одной его публикации. Вы знаете, уже слышали это, что сегодня дружно, мгновенно, фактически с конституционным большинством, хотя нужно было только 226 голосов, по-моему, приняли этот закон Зеленского. То есть ситуация спасена. И это совершенно замечательно. В ТикТоке мне там вешают какие-то шапочки. Но что мы получили в сухом остатке? Вот это, знаете, ложечки нашлись, осадочек остался. И вот об этом Виталий написал. Ира Львович. Дорогая Ира Львович, спасибо вам за донат. Я вам очень признателен. Спасибо. Послушайте. Особенно я бы предложил послушать это не украинцам, которые в курсе и, так сказать, обертона знают, а послушать это тем, кто живет вне Украины. Израильтянам, европейцам, те, кто в Америке нас смотрит. Это очень важная история. Потому что эта афера когда-нибудь еще... Да, у Гончаренко был прямой эфир, но дело в том, что сегодня как раз был официальный прямой эфир. Депутаты разрешили прямую трансляцию, и была прямая трансляция. Правда, потом было предложение Европейской солидарности, чтобы и дальше были прямые трансляции, но депутаты за это не проголосовали. Понимаете? Решение Верховной Рады о восстановлении независимости антикоррупционным органам зафиксировало вот это вот решение сегодняшнее. Зафиксировало сразу несколько важных тенденций. Одни положительные, другие вызывают откровенную озабоченность. Основная позитивная тенденция заключается в том, что власть вынуждена прислушиваться и к голосу собственного общества, и к позиции западных партнеров. И не предпринимает неосторожных шагов, которые могут поставить под угрозу выживание страны в войне. Это принципиальная разница между Украиной и Россией, президент которой может позволить себе игнорировать как собственное общество, так и международное сообщество, презирая даже американского президента своими попытками добиться прекращения огня на фронте. Но есть и негативные тенденции. Самое очевидное из них – отсутствие власти не только стратегического, но и элементарно тактического мышления. Реакция общества и, что не менее важно, реакцию западных партнеров на нападение на НАБУ можно было легко предсказать. Независимость антикоррупционных органов давно стала красной линией как для большей части украинцев, так и для Запада. Еще один тревожный принцип, признак. Общество, как и прежде, реагирует на фетиш, а не на суть проблемы. То, что правила, фактически разрушающие независимость прокуратуры и расширяющие полномочия правоохранительных органов в отношениях с гражданами, остались неизменными, представляют собой гораздо более серьезную угрозу, чем проблема антикоррупционных учреждений. Потому что независимые антикоррупционные органы в конечном итоге станут историей, если Украина превратится в полноценное европейское государство, а от репрессивных механизмов силовой системы останется. Маловероятно, что власти намеренно запланировали такое сложное сочетание. Одно вернуть, а другое уйти. Но результат очевиден. И еще одно важное замечание. Как уже показал голос голосование, стабильного большинства в парламенте нет. Власть вынуждена формировать ситуационные коалиции либо с представителями патриотических и национал-демократических сил, либо с фрагментами пророссийского ОПЗЖ. И это тоже тревожная тенденция в плане эффективного управления страной в годы напряженной войны с Россией. Правильно написано. Ну, теперь все-таки, ну, я как бы должен вам это прочитать, потому что это информация. Просто она у меня была не сначала, когда мы говорили про Медведева, то есть, собственно, о чем идет разговор. Дмитрий Медведев продолжил это изложение Deutsche Welle. Дмитрий Медведев продолжил спор с Дональдом Трампом, пригрозив главе Белого дома мертвой рукой. Зампред Совета Безопасности РФ ответил на пост Трампа, в котором президент США назвал Медведева провалившимся президентом и призвал российского политика следить за словами. По словам Медведева, нервная реакция столь грозного Трампа якобы означает, что Россия во всем права и продолжает идти своей дорогой. Кроме того, политик, известный своими скандальными постами, призвал президента США вспомнить о том, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука. Мертвой рукой называют разработанную в СССР в разгар холодной войны автоматизированную систему «Периметр» для нанесения массированного ответного ядерного удара в случае, если руководство страны будет уничтожено и связь с командными пунктами будет потеряна. Ну, просто то, что называется, принимаем к сведению. Тут есть цитата Медведева, но не будем... Теперь про наше с вами будущее. От кого это? Тамара Грицнер прислала мне на PayPal. Огромное вам спасибо, я вам очень признателен. Просто замечательно. Я так понимаю, а что это такое 8300? Это у нас в ТикТоке или где? Почему у нас 8300? Сигита, напишите, пожалуйста, потому что трансляция в ТикТоке идет, нам нужно 10 тысяч человек, но я не совсем понимаю. Просто кто-то посмотрите и напишите мне, потому что там комментарии запрещены. Спасибо вам большое, Тамара. Я вам очень признателен. А что, собственно, у нас может быть с будущим с точки зрения рабочих мест? Microsoft, которая... Да, 8301. Ух ты, боже мой. Тиктоковцы, подписывайтесь, пожалуйста, помогите. И ютубовцы тоже подписывайтесь, пожалуйста. Нам надо набрать 10 тысяч подписчиков для того, чтобы, наконец, можно было нормально вещать в ТикТоке. Вот сейчас там смотрит 278 человек. Ну, видите, значит, они им там удобнее. Ну вот, Microsoft теперь самая богатая компания в мире. Опубликовала исследование профессий, которые исчезнут в ближайшие 3-8 лет. они посмотрели, где ИИ, искусственный интеллект, уже неплохо справляется, и проставили таким профессиям очки замены. На первом месте переводчики. Устные и письменные. Генеративные модели уже выполняют синхронный и письменный перевод быстрее и дешевле человека. Массовое вытеснение профессии завершится около 2028 года. Пассажирские ассистенты, бортпроводники. Основной функционал устной инструкции, ответы на вопросы полностью автоматизируется голосовыми ассистентами. Значительная часть мест исчезнет к концу 30-го года. Вот я только не понял, не в самолетах же. Торговые представители услуг. Сценарии продаж, персонализированные предложения генерируются ИИ с высоким показателем успешности. До 30-го года останется лишь ниша сложных B2B сделок. Писатели и авторы. LLM-ы уже создают и редактируют тексты с охватом moderate to significant. Традиционный рерайтинг и нон-фикшн будут вытеснены к 29-му году. Специалисты служб поддержки клиентов. Ответы на типовые запросы входят в топ AI действий. До 27-го года автоматические голосовые боты заменят до 80% позиций. Кассиры билетных касс и работники турбюро. Поиск вариантов поездок и правил перевозки легко выполняет ИИ. Киоски самообслуживания и чат-боты вытеснят роль к 28-му году. Не вытеснят. И я вам объясню почему. Вы же знаете, что такое купить путевку? Это же не купить в автомате билет на поезд. Я помню, как мы с Катей брали путевку в Турцию. У нас есть наша Рита. И Рита, когда мы с ней разговариваем, то она не просто нам показывает варианты. Она рассказывает, она была в отеле, мы ей доверяем. Она рассказывает, например, из трех отелей, какой выбрать. Где Wi-Fi лучше? На чем сэкономить? Нет. Я не пойду к искусственному интеллекту, который будет предлагать мне формально или даже неформально. Понимаете, Рита иногда, она сказала такую фразу. Ребята, что-то мне не нравится. Вот вы знаете, я бы выбрала, а мы же доверяем, мы говорим, а какой бы ты выбрала? Или она говорит, например, этот более старый. Этот, понимаете, вот те профессии, которые основаны на чисто человеческом общении, а не билетная касса, там не вытеснят еще долго. Нам нужен живой человек. Нам нужно неформальное общение. Искусственный интеллект вряд ли мне скажет, знаешь, я там был, нас там собирали, искусственные интеллекты. И что-то мне там не понравилось. А вот этот понравился. Там персонал лучше. Ведущие эфира и радиодиджеи. Генеративный голос и сценарий позволяют запускать полностью автоматические эфиры. Локальные станции начнут массово заменять людей с 26-го, А в 1932 году профессия сохранится лишь в премиум-нишах. Нет. Про радиостанции могу вам сказать, почему это не произойдет. И вот почему. Есть музыкальные радиостанции. Вы знаете, у меня несколько источников. Я слушаю музыкальные радиостанции и так далее, и так далее. Да? Ну вот, The Дедушка. Это все уже делает искусственный интеллект и сомневается, и дает выбор. Вы очень мало изучили его. Дедушка, вы, наверное, у нас новенький. Поэтому воздержитесь от вот такой фразы «вы очень мало изучили его». Вы не знаете, насколько я его изучил. Кроме того, вы не поняли абсолютно, о чем я говорил. Искусственный интеллект не может иметь человеческого мнения. А мне при выборе путевки нужно человеческое субъективное мнение. Искусственный интеллект, я ему не поверю. Он работает на информации, которую он нашел и в себя вставил. Поэтому при дальнейших комментариях мне запрещает Роберт банить. Да, вы, собственно, ничего такого не сделали. Хотя вот эта фраза «The Дедушка» – изучите его глубже и подробнее. Кто вы, Олег, чтобы это мне советовать? Но я не буду вас банить. Понимаете, искусственный интеллект пока что не может быть субъективным, а человеческое общение субъективно. Игорь правильно пишет, у него нет живого опыта. Он может, конечно, собрать отзывы. Понимаете? Отзывы живых людей. Вы знаете, в каждом отеле, в интернете есть страничка. Он может собрать отзывы. Но отзывы могут быть построены. Дедушка пишет, я лишь выражаю мнение на основе услышанного. Человек работает, мне кажется, именно так, с большим уважением. Ну, оставайтесь при своем мнении. Когда ты тратишь $2000 на путевку на двух человек, ты не можешь, Андрей Вимер, ну, Андрюша, ну, расслабься, ну, что ты, обанкротишь свою фирму. Спасибо тебе большое. Нам нужно человеческое общение. Нам нужно то, что называется доверие. Понимаете? Так вот про радиостанции. Значит, есть радиостанции. Во-первых, в радиостанциях уже все давно сделано. Когда человек слушает музыку, он выбирает либо радиостанцию вообще без диджеев. Вообще. Ну вот я люблю, например, просто поток музыки без диджеев. Второй вид радиостанций – это такое, ну как вам сказать, вот радиостанция городская, вот в Германии их миллион. Там есть ведущие, там читаются новости и так далее, и так далее. Почему вы меня слушаете? Не потому, что я говорю, а как я говорю. Я читаю вам информацию совершенно любую. Но что я, например, делаю? Я перехожу с темы на тему, могу на вас злиться, могу вас хвалить и так далее, да? Искусственный интеллект, он пока лишен души. Может быть, когда-то, когда поймут, что такое душа, или, например, вы знаете, что есть, ну, есть что это божественное, а есть, например, то, что это некоторые электрохимические реакции. Понимаете? Вот такое. Просто человеку надо было выжить. И природа совершенствовала и придумала это дело для того, чтобы выжить. То есть это не более чем эволюция. Хорошо, но мы же с вами сделаны из одного теста. Нати Джоя, спасибо вам за донат. Самый главный бизнес радиостанций – это утренний эфир. Утреннее morning show. Это по телевидению. Кстати, они начинают в 5 утра, иногда в 4 утра. И вот ты утром смотришь, когда собираешься на работу и так далее, и так далее. Вот и все это. Они шутят, прогноз погоды. Все вот. Ну, вы знаете, типичное американское шоу. Такое есть везде. В Украине это было, в России это есть утреннее шоу. Правда, знаете, как называют это братской могилой? Ну, потому что кто ведет утреннее шоу, этого человека никто не знает. Можно сделать слепок. То есть можно изучить все мои публикации, посмотреть в интернете все мои выступления, посмотреть все мои шоу, которые я сейчас веду перед вами, и сделать похожий голос, похожую внешность, и сделать похожесть. Более того, я даже... Вот Миша Швец говорит: «Добрый вечер, снова про ИИ, один уже говорил, и не будет больше ни театра, ни кино, одно только телевидение. Молоток не заменит плотника. Искусственный интеллект – молоток». Очень хорошие слова. Очень хорошие слова. Но, понимаешь, Миша Швец, это же... Мы даже не представляем, каких вершин достигнет искусственный интеллект. Понимаешь, я предполагаю, что когда меня уже не будет на свете, то будет сделан канал под названием «Ганопольский», где искусственный интеллект в моем виде будет вести программу. Это будет абсолютно похоже. Но люди не будут это смотреть. Понимаете? Я глубоко сомневаюсь, потому что это будет не настоящее. Это будет как ремикс в музыке. Я очень люблю ремиксы. Я на Mixcloud, это такая замечательная стриминговая история, выбираю ремиксы, популярные группы и так далее, и так далее. Все это ребята делают в ремиксах. Но, понимаете, это вторично. Хотя мы с вами не знаем, какие будут люди через 100 лет. Что их будет интересовать, как они будут потреблять информацию. Пока что мы все на своем месте. Брокерские клерки. Ввод сделок, обработка заявок. Полностью автоматизируется ботами. Роль практически исчезнет в 30-м году. Технические писатели. Инструкции и справочное руководство генерируются Copilot с высокой точностью. Спрос на ручное написание сильно сократится к 2029 году. Корректоры текста. Функция Edit Written Materials демонстрирует один из высочайших показателей. Боже, опять кто-то. Женя Александрова пишет. Матвей Юрьевич, это точно вы? Это зависит от доната. Есть донат, это я. Нет? Пусть Ваньки работают. Значит, высочайшие показатели завершения задач, автоматическая вычетка вытеснит большинство позиций к 2027 году. Консьержи, представление гостям информации и рекомендации легко реализуется через цифровые киоски, мобильные ассистенты, массовое исчезновение к 2030 году. По всей видимости, да, ну вот любая информация через боты. Архивариусы. Поиск, индексация, описание документов выполняются LLM-ами. Significant, охватом. Ручная каталогизация останется только для уникальных фондов, архивов. Широкая замена ожидается в 2031 году. В общем, пока такие дела. Переживали за художников и программистов, а сломали архивариусов и ведущих радио. По скрипту. В список вошли профессии, которые уже подходят под эти параметры. Какие параметры? Высокая частота задач, уже эффективно выполняемая LLM-ками. Второе. Коммерческая среда с текущими затратами на зарплату. Третье. Большой объем занятых, создающий быстрый экономический эффект от автоматизации. Про меня. Человек – это штука, которая жрет все. Если жрать невозможно, в воде заварит. Если кислое до невозможности, ну, в чай добавит. Горькое – не вопрос. Засушить, измельчить, добавлять в еду понемногу. Ядовитое – вымочить, сварить, слить, еще сварить, съесть. Умер? Ну, не беда, в следующий раз три раза замочим. Если в котелке что-то плавает, это витамины. Если тонет, это минералы. Если пытается выбраться, это белок. Абсолютно гениально. Похоже на Жванецкого, но это не Жванецкий. Вот здесь интересно написали, я уже заканчиваю это. Понимаете, Блэк Джек пишет. Вот Блэк Джек написал самую интересную вещь. Я же очень увлекся этим делом, и для меня важно было понять, вот в чем отличие человека от искусственного интеллекта. И ответ на это есть. И его не я придумал. Блэк Джек пишет, настоящий искусственный интеллект, конечно, пока не создали, но вот когда он начнет сам менять свой код, самосовершенствуясь, тогда будет весело. Вот, вот давайте несколько слов я скажу, мне, конечно, сложно говорить при Мише Швеце, но я говорю это не с точки зрения инженера, программиста, а человека, который глубоко раздумывал над отличием машины от человека, даже самой совершенной. Есть такая штука, которая называется мораль. Ну вот то, что делает Путин, это неморально, это антиморально, потому что люди не должны убивать людей. Потому что человек – это штучное производство. Его рождает предыдущий человек. Его не штампуют, его… Понимаете, да? Ну, все вот эти вот, что, что там такое, вот это, как в фильме, сейчас я вам скажу, как в фильме «Пятый элемент», помните, вот эту Лулу, или как ее звали, значит, нашли какой-то ее кусочек, и машина ее полностью восстановила. Может быть, когда-то так будут рожать детей, то есть внематочно и как-то с помощью машин и так далее. Но у меня возникает вопрос. А зачем? Ну вот представим себе, то есть что, роботы будут воспроизводить человеческих детей для чего? Для развлечения, для... То есть для чего? И вот тут мы подходим к самому главному. Понимаете, мораль – это вещь крайне субъективная, но она играет в человеке невероятно важную роль. Вот я вам уже говорил, что есть в человеке одна загадка. Ну вот вы знаете, есть много признаков божественного. Вот совершенно непонятного нам, несмотря на то, что открыли квантовую физику, квантовую механику. Ну, например, вы знаете, что радиоактивный материал, он делится. Из одного материала другой материал получается и так далее. Что это означает? Что, например, каждую секунду какой-то атом этого вещества распадается и превращается в другой атом. Так вот, в физике абсолютно непонятно не почему это происходит, а почему один в секунду и как кусок этого материала знает, что должен распасться вот сейчас, в эту секунду, именно этот атом. Их же там триллионы, триллиарды. Но каждую секунду распадается только один. Почему другие? Они же все одинаковы. Ответа нет. Если говорить о человеке, я вам много раз говорил, есть одна удивительная и непостижимая, абсолютно иррациональная вещь в человеке. Но тут она называется оплакивание, страдание. Понимаете, в чем дело? Нас с вами обучали, что вот наша модель, она существует, вот наша модель, она существует 40 тысяч лет. Отлажено, все работает и так далее, да, ну, болезни там туда-сюда, ну, в общем, так сказать, существуем, рожаем детей, механизмы отлажены, все это, да. Получены свидетельства того, что ритуалы захоронений им более 100 тысяч лет. 100 тысяч лет назад непонятные люди в шкурах и так далее, не просто бросали умерших, а хоронили их и втыкали какую-то там палочку, что вот тут он похоронен. Но здесь возникает вопрос, для чего? Вот Умер человек, и его родственники, вот есть такое слово, безутешный. Ну, простите меня, поднимается давление, выпадают волосы. Темнеет лицо, некоторые не оправляются, гибнут семьи. Вы знаете, если ребенок погиб, родители на 99%. Это что? Элемент выживания? Нет. Это элемент гибели. Мы же говорим, что естественный отбор позволяет, так сказать, более совершенно и так далее. Почему у человека существует оплакивание? Почему? Зачем это? Ведь все прекрасно знают, что, ну, вы знаете это, да, там, умер Никодим, ну и с ним. Ну, все, он уже мертвый, уже невозможно. Более того, его кремировали и развеяли прах. Ну, не будет его. Нет. Безутешны дети, для чего? Почему я об этом заговорил и снова вам это напомню? Потому что в человеке есть вот это сознание. Да, Анна Маркс, Максим, да. Понимаете? Есть сознание. Вот это то, что мы говорим «я». Дело в том, что очень много исследований понимают ли животные, что они есть. Что они есть. Вот собачка, она понимает, что она собачка. Выяснилось, что нет. И кошка не понимает, что она кошка itself. Только человек. То есть, в чем отличие? Собака смотрит в зеркало и видит другую собаку. Она потом спокойно проходит. Почему? Потому что та собака на нее не бросается. Но вы знаете, как вначале. И заглядывает за зеркало, и рычит, и так далее. Понимаете? А человек понимает, что он есть. Поэтому, конечно, когда-то, думаю, после уже за много лет, а может быть, веков после нас, нас разберут на кусочки, и будет понятно, для чего это сделано. Табася пишет, оплакивание, как по мне, навязывается культурой, правилами поведения в обществе. Ничего подобного. Оно есть во всех культурах. Вот вы видели, наверное, такое видео, оно очень популярно, и они все время делают их больше, 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 когда ребенку приносят коробку, он открывает, а там щеночек. Что делают дети? Они начинают плакать, и не только они, взрослые тоже. Почему? Ведь к тебе... Это же не умерла твоя собака, не умерла твоя кошка. Это наоборот, к тебе принесли. Почему ребенок плачет? Нет. Это не культурное навязывание и не воспитательное. Это какие-то вещи, связанные с сознанием человека. Ого. Так, давайте посмотрим. Давайте прочитаю вам это. Прожрать. Пропожрать. Евгений Петрович Карнович. Русский писатель, историк, журналист. Родился и умер в XIX веке, родился в 1823, умер в 1885. Кушанья за царской трапезой, хотя и были многочисленные, но зато и очень просты. Говядина, баранина, свинина, гуси, индейки, утки, русские куры, тетерева и поросятина были вполне достаточны в ту пору для самого великолепнейшего стола. Телятину употребляли вообще мало, а каплунов вовсе не знали. Величайшее великолепие, замечает князь Щербатов, состояло при обедах в том, чтобы круг жареного или ветчины обернуть золотой бумагой и позолотить пирожное, приготовленное на меду из чистой крупичатой муки. Так написано. Крупичатой муки. До конца XVII века на столе у самых первых наших богачей не бывало других овощей, кроме капусты, чеснока, свеклы, лука и редьки. Спаржа и артишоки были ввезены в Россию в первый раз из Голландии только в начале прошлого столетия. Тогда же стали появляться у нас оливки и каперсы. Рыбный стол был еще проще, нежели скоромный. Вместо десерта употребляли в старину изюм, коринку, винные ягоды, медовую пастилу, горох, яблоки, груши, огурцы, виноград в патоке, а не свежий. Потому что в таком виде его стали привозить к нам только при императрице Елизавете Петровне. Даже и арбузы доставлялись к царскому двору из Астрахани как чрезвычайная редкость. Напитки были квас, пиво, мед, водка, иностранные же вина, красное, белое, романея, аликанте, употреблялись редко для угощения важных гостей, да и то с большой бережливостью. Только при Анне Иоанновне стали входить в употребление в самых богатых домах бургундское, капское и шампанское, которое прежде заменялось на торжественных обедах венгерским. Таким образом, наши богачи прежнего времени не имели возможности проживаться на еде и на угощении. Роскошные, дорогостоящие пиры начались, собственно, со времен Петра I, но тогда они были очень редки и учащались постепенно, представляясь тем вместе все более как великолепие, так и утонченность. Ну, согласитесь, ну классно. Согласитесь, ну, серьезно, это хорошо. Сохранить публикацию. Так она сохранена, эта публикация. Откуда же она тут взялась? Так, теперь посмотрим наших монстров. Нет, Пастухов ничего не написал, а вот сейчас. Переведу. Потерпите. Надо знать. Вы знаете, это мучительно, но что сделать? открываю одно и открываю переводчик, который встроен сюда. Извините, ну, переведи тексты. Сейчас он мне ответит. Давай! Конечно, я помогу. Так. Ну вот давайте, вот это вот, мы это еще не читали. Нам же с вами интересно, что происходит у Соединенных Штатов с Китаем. Вот Китай, он-то как бы будет чего-то как-то... Или он дальше будет помогать своими ракетными двигателями? Будет помогать убивать украинцев? Атаки знают все киевляне без критических повреждений. Я очень расстроен и зол, пишет Бандеровец. Я давал информацию о предупреждении от США. Меня вместо этого обвинили в том, что я сливаю воду в Ангу. Начала и конца, типа ракеты, дронов, а также перечень целей. Заглянул в паспорт, а там вовсе не Путин и даже не Герасимов, а моя фамилия. Американцы не знают точную дату обстрела, а я должен знать. Я предупреждал, что после отказа Трампа и Рубио говорить с быдлом и проводить очередные переговоры в форматах Трамп-Путин и Рубио-Лавров, Киев пострадает. Я передавал предупреждение за 3 дня. Ударили в первый. Снова все не так. Обращаюсь к подписчикам с вопросом. Вам нужны предупреждения от США? Вы про переговоры США и Китай. Вот, это невероятно ценно, потому что мы с вами вообще про это ничего не знаем. Стороны договорились в рамках тарифных переговоров создать отдельную подгруппу, которая будет искать компромиссы и готовить соглашения, которые приведут к прекращению боевых действий между Украиной и Российской Федерацией. Второе. Китай отказывается от существенной ставки. Китай готов продолжить переговоры по сокращению закупок российских энергоресурсов, но требует гарантии, что его финансовые учреждения не будут преследоваться США за расчеты с Российской Федерацией. Дальше готов участвовать в создании новой редакции акции договора о ракетах средней и малой дальности. Бисент предупредил китайцев, что США не собираются давить на украинские власти в этом вопросе, но готовы выступать посредником в переговорах о средней дальности, о ракетах средней дальности между Украиной и РФ. Остальные переговоры не касались Украины. В будущем переговоры с китайской стороны, по всей видимости, будет вести Минторг, Минфин и Госдеп. Предусмотренные прямые переговоры между Рубио и прямые переговоры между Келлогом и Путиным, что ли, по вопросам безопасности, затем Рубио и Ван И на заключительном этапе перед встречей Си и Трампа. Американцы оценивают шансы на достижение договоренности с Китаем в ближайшие два месяца, включая украинский вопрос, как достаточно высокие. Бессент считает, что Китай настроен конструктивно и демонстрирует готовность. Пока больше ничего нет. Ну, значит, что будем ждать? Будем ждать выступления крысы, обращения к российскому народу, где он будет там что-то такое рассказывать. Илья Коган, наверное, KGN. Спасибо вам большое за донат. Ну, почти за час 35 набрали. Висело видео. Ну, главное, вы меня слышали, да? Это самое главное. На улице дождь. Ну что ж, Андрей Виммер, Анаме, Женя Александрова, Ира Львович, Нати Джоя, снова Майкл Швец, снова Женя Александрова. И в конце Илья Коган. Ну и вот здесь, в телефоне, я вам читал. Спасибо вам большое. Завтра пятница. Значит, утром мы проснемся и узнаем, чего крыса наговорила. Я буду очень удивлен, если там что-то будет такое сказано про прекращение обстрелов и так далее, да? Русские не сдаются. А Путин вообще не сдается за счет покорных, идущих на убой россиян. Просьба по поводу ТикТока. Пожалуйста, помогите. Надо быстро набрать 10 тысяч. Невозможно мучиться с телефоном туда-сюда. Ну, понимаете, да? Помогите, пожалуйста, с подпиской. А что, и сейчас тоже зависло изображение? Я не понимаю. У меня вроде бы... Ну, вот вы меня во всяком случае слышите. Ну, если даже зависло изображение, ничего. Здесь же звук главный, а не моя небритость. Теперь напоследок я хочу вам рассказать про сериал, который произвел на меня 8381. Хорошо. Я хочу вам рассказать про сериал, наконец-то я его досмотрел, который я вам горячо рекомендую. Значит, я случайно на него набрел, потому что этот сериал был первые два сезона были сделаны в 2014 году. И вы знаете, я очень скептично отношусь к израильским сериалам. Почему? Потому что как израильский сериал, значит, то... В обязательном порядке террористы, как израильтяне борются с террористами и так далее, и так далее. Мне не нравится эта тема в кино. Мне не нравится эта тема в кино. И вдруг я нахожу сериал, который принципиально отличается от вот этого вот, где израильтяне борются с Хамазом и так далее, и так далее. Этот сериал, запомните название, он называется в русском переводе «Под чужим флагом». Английское название «Fails Flag». Сериал на иврите, но первые два сезона, потом я нашел и третий, оказывается, сделан был третий, но его можно не смотреть. Этот сериал ни про каких, ни про террористов, а суть его заключается в том, что это действительно про спецслужбы, но спецслужбы, которые расследуют такие загадочную историю. Понимаете, то есть там Шабак, там Ми-5, там Ми-6, там ЦРУ, там все. То есть шпионский крутой сериал с настоящим героем. Замечательный сериал. Там играют и русские, которые частично говорят по-русски. Играют израильтяне, естественно, говорят на иврите. Вот вам это держит в напряжении просто невероятно. Еще раз повторю, получите огромное удовольствие и от первого сезона, и от второго. Называется «Под чужим флагом» или «Fails Flag». Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки. В ТикТоке, пожалуйста, подписывайтесь. Буду вам очень признателен. Давайте наберем там 10 тысяч. Не забывайте приобретать мою книгу. Вам нужно писать ganapolskykniga@gmail.com. Вот вы видите. Будет прислано в любую страну. О, еще кто-то. Да что ж такое? Анна Исаева. Спасибо вам большое за донат. Просто, ну, слушайте, вы сегодня такие зайчики. Ну, я даже не знаю, что сказать. Под чужим флагом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, расскажите друзьям об этом канале. У нас, конечно, очень медленно идет подписка, и вряд ли когда-то будет миллион. Даже Портников, великий Портников, убеждает почти каждый эфир своих подписчиков: давайте напряжемся и сделаем миллион. Подписка остановилась, потому что кто-то начал раньше, кто-то начал позже, но Портников, который делает по 10 выпусков всего на свете каждый день, и он еще не набрал миллион. Значит, ну да, вот есть люди, которые рано начали и которые это сделали. Ну и три моих дадзебао. Воспринимайте новости всегда перпендикулярно и не спешите с выводами. Истинная суть новости лежит в глубине, вот в этой точке, не вот тут. Держите новости на вытянутой руке. Никогда не позволяйте любой новости завладеть вами. Есть такое. Гнев, ненависть, безотчетная, необоснованная радость. Все это есть. Ну и третье, последнее. Позвоните родителям и детям, даже если вы в ссоре. Все мы думаем, что мы вечные, но Господь думает иначе. Спасибо вам и всего наилучшего. Расписание на завтра. Оно интересное. И оно работает на ТикТок. Сейчас поясню, почему. 14 часов обычная моя программа в рабочий полдень. А вот дальше, где-то, видимо, в 17, будет запись передачи для прямого канала с двумя гостями. Это на выходной день она пишется. А потом еще будет с замечательным, которого вы знаете, Степаном Гавришем, тоже украинская программа, для прямого канала и для Ютуба. И в 21 час будет программа «Ганапольская правда». Спасибо. Блэк Джек говорит: дякую за стрим. И вам велике спасибо. Дуже вам вдячны, что вы были с нами. Спасибо вам, дорогие друзья. Благодарю вас. Пока.